Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 27 апреля по новому стилю, 14 по церковному календарю. Святая Православная Церковь ныне чтит память святителя Мартина Исповедника Папы Римского, святого Александра Исповедника Пресвитера, мучеников Антония и Анны Евстафия Литовских, мученика Арделиона, мучеников Тысячи Персидских и Азата Скопца. Чтится также образ Божьей Матери Виленский. Святые Антоний и Анна Евстафий были литовцами. Антоний и Иоанн были братья, а Евстафий был их родственником. Все трое были приближенными великого князя Альгерда и пострадали в 1347 году в городе Вильна. Они были тайно обращены из язычества в православие священником Нестором, духовником княгини Марии Ярославны, жены Альгерда. Антоний и Иоанн старались скрыть от князя Альгерда свою принадлежность к христианству, но было это не так просто, ибо у язычников было много различных обычаев, которые христиане не могли соблюдать. И вот однажды князь заметил, что они не едят мяса, а день был постный, пятница. Мученики ответили, что их обязанности по отношению к Богу, которому они служат, выше послушания князю. Альгерд был разгневан и приказал бросить братьев в темницу. После года тюрьмы Иоанн согласился исполнить все княжеские приказания, и их обоих освободили, надеясь, что и Антоний последует примеру брата. Иоанн исполнял все обычаи язычников, в сердце же своем хранил христианскую веру, но боялся ее исповедовать открыто. Антоний же не изменил своего поведения, а брата укорял за малодушие и страх. Однажды на перу у князя в постный день Иоанн вкусил поданные ему мясные блюда, а Антоний отказался, за что снова был брошен в темницу. Беседы со священником Нестором укрепили Иоанна, и он стал ждать случая, чтобы открыто исповедовать свою веру. Первый раз он сделал это, прислуживая князю в бане, но Альгерд не придал этому значения, сделал вид, что он пропустил эти слова мимо ушей, тем более, что кроме него никто их не слышал. В следующий раз Иоанн назвал себя христианином в присутствии уже многих вельмож, и тогда он был нещадно бит и брошен в темницу к Антонию. Братья сподобились приобщиться святых и животворящих христовых тайн от священника Нестора, и вскоре братьев казнили. Антоний был повешен 14 апреля, а Иоанн через 10 дней. Через некоторое время пострадал и родственник мучеников Евстафий. Он хоть был и молод по возрасту, но мужеством и разумом был подобен Антонию и Иоанну. Заметив, что Евстафий, который служил ему, не стрижет волос, Альгерд спросил его, не христианин ли он, что Евстафий не стал отрицать. Князь пытался заставить его съесть мясо, а тогда шел рождественский пост, и Евстафий отказался. После жестоких пыток 14 декабря Евстафий был повешен. Местные христиане тайно погребли мучеников, причем в погребении Евстафия участвовали принявшие христианство старшие сыновья Альгерда. На месте казни мучеников в Вильне попечением второй жены князя Альгерда, княгини Иулиании, была позднее построена церковь во имя Святой Троицы. В 1374 году мученики были канонизированы к местному почитанию константинопольским патриархом Филофеем после перенесения частиц их мощей в Константинополь. Частицы мощей виленских мучеников были помещены в кресте, подаренном патриархом Филофеем преподобному Сергию Радонежскому, о чем сообщает житие преподобного, а также запись на деревянном футляре XVII века, изготовленном специально для этого креста. Русский собор 1549 года подтвердил канонизацию 1374 года. Первоначально останки мучеников Антония, Иоанна и Евстафия почивали в Виленской Никольской церкви, затем в храме Святой Троицы. После заключения Брестской унии Троицкий храм перешел к базилианам. В 1655 году, после взятия Вильны русскими войсками, мощи были перенесены в соборный храм сошествия Святого Духа на апостолов. 25 сентября 1914 года, сделав в Вильне остановку по пути на фронт, храм посетил император Николай II и приложился к мощам. От литовского архиепископа святителя Тихона, будущего патриарха, он принял как благословение икону виленских святых. В августе 15 года в связи с угрозой немецкого наступления святые мощи по благословению святителя Тихона были перенесены в Москву, в Донской иконы Божьей Матери монастырь. В июле 20 года советскими властями был устроен показательный процесс виленских угодников. Дело слушалось в Первом Московском городском суде. Патриарх Тихон, выступая в качестве свидетеля, протестовал против вторжения гражданских властей во внутреннюю жизнь церкви. Суд постановил, так называемые мощи виленских угодников, а в действительности мумифицированные трупы, передать в музей древности. Брошюры страданий виленских мучеников, конфискованные в Донском монастыре, уничтожить. Патриарх Тихон обратился с письмом к председателю ВЦИК Калинину, объясняя, что мощи не составляют собственности Российской Федерации, а принадлежат церкви, находящейся в литовском государстве, и подлежат возврату в Вильну. И все же останки святых поместили в Московском музее атеистической пропаганды. Святыни были возвращены церкви лишь в 1946 году по ходатайству патриарха Алексея I и доставлены самолетом из Москвы в Вильнюс. Это было 26 июля, и в этот день празднуется новое обретение мощей виленских мучеников. Ныне мощи святых Антония и Анны Евстафия почивают в Свято-Духовском храме. Память святителя Мартина Исповедника Папы Римского совершает сегодня церковь. После кончины Феодора Папы Римского, у которого советником был преподобный Максим Исповедник, в 649 году его преемником стал Мартин, которого избрали, не дожидаясь одобрения тогдашнего императора Константа II. Констант II был последователем ереси монофилизма, то есть лжеучения, которое утверждает, что во Христе Спасителе, хотя существо божеское и человеческое соединились нераздельно и неслиянно, но воля человеческая была совершенно поглощена волей божественной, поэтому монофилиты признавали в Богочеловеке только одну божественную волю. Принятием этой ереси император надеялся добиться единства православных с другими еретиками, монофизитами, то есть это была попытка компромисса. Не добившись никаких результатов от продвижения монофилизма, император попытался закрыть тему. Он издал декрет, известный под именем Типос, в котором вообще запрещал любые споры и разговоры об одной воле или одной энергии, равно как о двух волях или двух энергиях во Христе. Но вопрос уже не мог быть снят простым имперским запретом. Он требовал настоящего разрешения. Оно будет на 6-м Вселенском соборе, до которого оставалось жить еще 32 года. А тогда, в 649 году, папа Мартин I созвал собор в Латеране, на котором присутствовали 105 епископов, в основном из Италии и Африки. Но там было множество игуменов и монахов-беженцев с востока от арабского нашествия, и среди них преподобный Максим Исповедник, который принимал участие в составлении деяний собора. Решения собора были облечены в форму 20 анафематизмов, в числе прочего, утверждающих учение о двух энергиях и двух волях во Христе, как необходимом выражении двух его природ. Решение собора не содержало личных обвинений императора, но монофилитское учение и связанные с ним еретические документы, гнусный типос, как назывался этот документ в материалах собора, были единодушно осуждены. При Константинопольском дворе решили подавить западную оппозицию. Папа Мартин был обвинен в политических и религиозных преступлениях. Его арестовали прямо в Латеранском дворце, объявили незложенным и увезли под конвоем в Константинополь. Святой Мартин тогда был уже стар и очень болен, и к тому же измучен жестоким обращением во время путешествия. Он лично предстал перед церковным судом, обнаружив необычайное мужество и стойкость в вере. Его лишили сана, пытали и приговорили к смертной казни, замененной под конец изгнанием. На корабле святого отправили в Херсонес, что на Крымском полуострове, в Инкерманские каменоломни, где его мучили голодом в продолжении 2 лет. Святой исповедник скончался в 655 году, и святое тело его было погребено вне города Херсонеса, в церкви Пресвятой Богородицы Влахернской, Гропову прославился многими исцелениями. Дело исповеднического подвига и противостояния монофилитской ереси продолжил уже не какой-нибудь церковный иерарх, все не молчали тогда, а простой монах, но великий богослов, преподобный Максим Исповедник, который, кстати, был арестован вместе с папой Мартином и был также тверд. Его сослали на берег Черного моря, во Фракию, откуда он продолжал писать против монофилизма и волновать умы. Умер он во время второй ссылки на Кавказе, через 7 лет после папы Мартина. Оба они не дождались в земной жизни торжества православия на 6-м Вселенском соборе. Православная церковь сегодня вспоминает и исповедника 20 века, Иерея Александра Орлова. Он родился в 1878 году в Рязанской губернии. Отец его был учителем церковной приходской школы, а после рождения Александра принял диаконский сан и стал служить в Покровском храме села Маковеево. В 1898 году он скончался. Александр же закончил церковно-приходскую школу, духовное училище и с ранних лет посвятил себя служению церкви. Вплоть до своей женитьбы он служил псаломщиком сначала в Покровском храме села Маковеево, где служил его отец, а затем в храме села Перкино Рязанской губернии. Женился Александр достаточно поздно, в 35 лет. В том же году он принял диаконский сан. В сан священника он был рукоположен только в 1928 году. Он служил в храме святой великомученицы Параскевы, села Шиянки. Село это находилось рядом с деревней Анимнясево, и поэтому жители Анимнясево были прихожанами отца Александра. Был он духовником и блаженной Матроны и Анимнясевской, ныне канонизированной. В 1935 году отец Александр был арестован. Тогда, в том же году, были арестованы многие священники Касимовской земли. Причиной ареста послужило народное почитание блаженной Матроны Анимнясевской как праведницы и составление ее жизнеописания, что тоже было в глазах советской власти, конечно же, преступлением. Была арестована и сама Матрона, а также те, кто написал ее жизнеописание. А составили его Иерей Николай и Владимир Правдолюбовы, поэтому они были арестованы в первую очередь. Иерей Александр Орлов был арестован как духовник блаженной Матроны. Дела всех арестованных объединили в дело попов Правдолюбовых. На допросах отец Александр держался очень мужественно. На вопрос о Матроне Анимнясевской ответил: «Она великая святая». Иерея Александра отправили в заключение, и он 5 лет провел на Соловках. Вернулся он таким изможденным и в настолько изношенной одежде, что его не узнала его супруга, узнала только по голосу. После этого отец Александр прожил уже недолго, немногим более 9 месяцев. 27 апреля 1941 года он скончался. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас». На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани всех вас, Господь.